Евангелие Матфея, 25 глава, 5 стих, 1 глава книги Откровения, последние 3 стиха и первые 7 стихов 2 главы. Итак, Евангелие от Матфея, 25 глава, 5 стих. «И как жених замедлил, то задремали все и уснули». Книга Откровения, 1 глава. «Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Тайна семи звезд, которую ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия. Семь звезд – суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей. Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит, держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. Если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Аминь. Читая Евангелие, мы можем обратить внимание, что наш Господь Иисус Христос очень часто говорил притчами. Очень часто. Притчи – это иносказание. Это не аллегория в прямом смысле, а иносказание. И вот в притчах Христос простым таким способом, можно так выразиться, доступным, понятным уму человека, раскрывал особенно вот в притчах, говоря о Царстве Небесном, о Царстве Божьем, то есть о вечности. И мы знаем, что о Царстве Небесном он говорил не раз. И говорил о том, что это драхма, и говорил о том кладе, который нашел человек, он продал все и купил эту землю. То есть очень много и очень так откровенно, прямо обращал Господь на ценность вечности, на цену, саму цену вечной жизни. И вот мы начали наше размышление с 25 главы Евангелия от Матфея. Вы знаете, когда мы родились с вами свыше, кто из нас родился свыше, и кто из нас вступил в завет с Господом через святое водное крещение, все мы вышли с вами навстречу жениху, все без исключения. Я хотел бы, может быть, разделить особую такую часть людей верующих. В Священном Писании нет такой, знаете, ясной и четкого разграничения между спасенными и членами Церкви Христовой. Но они постоянно, образно так выразиться, просматриваются, что в вечности будет разница в наградах, в том участии между людьми спасенными и членами тела Христова, то есть людьми, которые заключили завет святой через водное крещение с Господом и остались ему верными, о чем мы уже слышали и от предыдущего брата Николая Егорыча. Поэтому все мы таковые вышли навстречу жениху. Кто-то из нас даже, знаете, так побежал, подобно спортсмену, взял этот духовный старт. И вот брат Николай Егорыч отметил одну такую удивительную деталь, что вот в этом движении какая-то часть людей отошла, охладела, отпала. В жизни Даниила был такой период, когда царь Навуходоносор его приглашает к себе и рассказывает ему сон, 4 глава книги пророка Даниила. И он рассказывает ему сон, и там вот есть такой текст, когда Даниил находится в течение часа в смущении. То есть его этот сон, который видел Навуходоносор, и который Бог открыл, его значение, его смущало это. Нужно было сказать царю всю правду. Вы знаете, я испытываю некоторое волнение и смущение. Но трудно признаться, но нужно признаться, что церковь наших дней вступила в период дремоты. Здесь так и сказано. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Можно сказать, ну это же притча. Но притча не зря оставлена нам, верующим людям, членам тела Христова. Я не знаю, как вы или как вас, но меня этот текст нет-нет, да периодически возвращает вот к тому размышлению. И вот этот текст, а как жених замедлил, то задремали все и уснули, он вызывает очень много волнений. Я должен признаться, я должен с себя начать. А я задремал или только начинаю дремать духовно? Церковь наших дней вступила в этот период дремоты. Что такое дремота? Задремали. Это означает погружаться в сон. Это охлаждение к истине. Духовная дремота – это знак, что скоро церковь уснет. И вот от этого осознания или сознания того, как же так, это должно произойти и со мной. Надо признаться, да. И вот мы об этом хотелось бы порассуждать. И как жених замедлил, то задремали все и уснули, без исключения. Без исключения. Духовная дремота – это охлаждение любви. И Христос в признаках своего второго пришествия говорит в 24 главе Матфея 12 стих, что по причине умножения беззакония что наступит? Во многих охладеет любовь. Во многих. Духовная дремота – это охлаждение посещения богослужебных собраний. Откровенно говоря, я думал, что только у нашей церкви так. Нет. Тревогу бьют все братские, все евангельские церкви, не только евангельские. Храмов очень огромное количество. Домов молитвы огромное количество, но посещаемость уменьшилась и резко уменьшилась. Павел, имея откровение от Господа, в послании к евреям пишет, этот замечательный текст, о котором мы не раз читаем его, «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, тем более, он говорит, чем более усматриваете приближение дня оного». То есть, кажется, должно быть наоборот. Мы видим и часто говорим, и мы подтверждаем это. Уже сегодня, можно так сказать, ясно и понятно, что пришествие Христа приближается. Но почему? Что происходит с нами? Дремота – это охлаждение. Это охлаждение в уклонении от истины, отступление от истины. Павел во втором послании Тимофея ясно подчеркивает эту мысль и говорит, «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». И вот удивительно это слово его. «И от истины отвратят слух и обратятся к басням». Кому это написано? Церкви Христовой. Церкви. Дремота – Это охлаждение в том, что в Церкви Христовой увеличились разводы и прелюбодейные браки. Стыдно даже об этом и говорить. Дремота в том, что члены Церкви создают браки не с членами Церкви Христовой, оправдывая себя в том, что говорят, ну, он тоже верующий человек. И вопрос межконфессиональных браков, он тоже имеет под собой основу, вот говорит так. Дремота – это охлаждение, когда христианин именно любит мир, стремится к любостяжанию. Дремота – это охлаждение к тому, что не скоро придет Господин мой. И вот этот текст, он как раз и подчеркивает, что жених замедлил, то задремали все и уснули. Я уже не раз в нашей церкви слышу такие слова, и меня спрашивают, ну вот вы все время об этом вот в последнее время часто говорите, но ведь уже сколько прошло, что изменилось? И вот это тоже заставляет так говорить. Почему у меня такие убеждения? Читая историю братства нашего, его становление в период гонений, в советский период, братство росло. Росло братство. Мы крестили, я помню, в нашей поместной церкви более 100 с лишним человек ежегодно. Ежегодно. А сегодня по пальцам можно пересчитать. Братство росло, и росло в страхе Божьем. 45 лет во Христе и 27 лет в служении в какой-то степени дают мне основание вот так говорить сегодня открыто перед вами, братья и сестры. И то, какие вопросы приходится решать сегодня, дают такое основание, что церковь погружается в сон. Поэтому послание малоазиатским церквам – это не только история прошлого, это состояние церкви нашего времени. И книга Откровения можно смело, книгу Откровения можно смело назвать открытой книгой, где происходит снятие завесы. Или где можно так выразиться еще более точнее, произошло снятие завесы. Читая послание апостола Павла к Ефесянам, там можно прочитать в 3 главе, что он говорит: «Мне, как наименьшему, открыта тайна Христова, возвещать благовествование и тайна о церкви». Почитайте дома 3 глава Ефесянам, 8-9 стих. Четко Павел подчеркивает эту истину, что это была тайна. А вот в книге Откровения Бог открывает настоящее и будущее для церкви. То есть тайны уже нет. Когда Даниил завершал свое пророческое служение, ему было велено и сказано так – сокрыть слова книги сей. Это Даниила, 12 глава, 4 стих, почитайте. А вот Иоанну было дано прямо противоположное повеление. Иоанну было дано так, написано в книге Откровения, 22 глава, 10 стих, и сказано мне: не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Почему? Потому что Голгофа, воскресение Христа, сошествие Духа Святого, с этого времени начались последние дни, дни благодати. И мы часто говорим здесь, с этого места, что мы живем в период конца благодати. Время для язычников заканчивается. Может быть, я повторюсь, но хочу сказать, что в этом году была невероятная молитва у стены плача в Израиле, в Иерусалиме. От 150 до 200 тысяч собралось религиозных иудеев, которые молились и благодарили Бога и просили Его, чтобы Он приходил. Вопля еще нет, но уже просьбы есть. И это не просто голословные слова, нет. Это подтверждение свидетелей, которые знают иврит и были участниками не так далеко от этого места. Поэтому мы живем в последние дни благодати. И пророчество Иоанна – это, прежде всего, откровение Иисуса Христа, не просто откровение о будущих событиях. В первых трех главах Дух Святой указывает на Христа и говорит, что Христос здесь представлен нам как превознесенный первосвященник. Первосвященник, который взял на себя грех мира, первосвященник, который вошел за завесу, и первосвященник, который сегодня, одесную Бога Отца, ходатайствует за нас. Вот в чем суть его первосвященства в Новом именно Завете. И основная тема книги Откровения – это возвращение Господа. И она так и начинается, 7 стих 1 главы. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдает пред ним все племена земные, ей аминь». Так говорит нам Слово Господне. Книга Откровения – это кульминация Библии. И все, что началось в книге «Бытие», завершается именно книга Откровений. В ней открывается предузнание, предопределение Божие об истории и развитии рода человеческого и о конце истории рода человеческого на этой земле. Здесь так и написано в первой главе 8 стих книги Откровения. Он – Альфа и Омега, начало и конец. И мы знаем с вами, особенно читая послание к Ефесянам, что именно Христос от начала уже был предназначен для жертвоприношения. Поэтому Бог завершает то, что начал. Но прежде чем нам с вами, членам Церкви Христовой, войти в тронный зал небес, мы давайте сделаем небольшую паузу и продолжим наше размышление, поучаясь, слушая, что говорит нам Дух Святой. Бог открывает нам состояние Церкви вот в этих словах и наших собственных сердец. Так здесь и сказано. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит Церквам». Дух говорит сегодня и нашей поместной Церкви, потому что только глава Церкви Иисус Христос может точно проинспектировать каждую Церковь и узнать ее подлинное состояние, потому что Он видит то, что внутри, а не только то, что снаружи. Мы больше видим только то, что внутри. Снаружи, простите. И вот удивительная фраза в книге Откровения, 2 глава, 23 стих, 2 часть. «Я есмь испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». «Я есмь», Он говорит, «испытывающий». Поэтому в этих посланиях, особых посланиях к семи церквам, Господь предоставляет каждому собранию свой рентгеновский снимок его состояния духовного. Да, церкви состоят из отдельных людей, и эти люди определяют духовную жизнь поместной церкви, не только пастор церкви, но и вся церковь в целом. Так что, читая эти послания, мы должны применять их лично к себе, исследуя прежде всего свое собственное сердце. В Ефесской церкви, удивительно, руководителями были сам апостол Павел, он основал эту церковь в Ефесе. Служителем этой церкви, руководителем был ученик его Тимофей. Сам апостол Иоанн, апостол любви, был служителем этой церкви. И Писание говорит, что эта церковь была служащая, занятой выполнением работы Господа. Она была жертвенная церковь. Верующие Ефеса были страдающим народом, который терпеливо нес свои бремена и неустанно трудился. И вот когда исследуешь эту церковь, размышляешь, можно сказать, что мы придем, наверное, все к одному выводу, что она почти совершенна. Она почти совершенна. Нет здесь вот такого, знаете, укора с самого начала, как есть в других церквах, послание других церквах. Но Господь увидел нечто. И об этом нечто Он говорит в 4 главе, следующие слова, 4 стих 2 главы, простите. Здесь так и сказано. «Но имея против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Да, эта церковь демонстрировала труд, дела, терпение. То, что мы с вами делаем для Господа, очень важно. Очень важно. Но важно также и то, почему мы это делаем. Что является вот этим внутренним мотивом этого делания нашего. И отсюда возникает вопрос, что такое первая любовь? Дать характеристику вот этому выражению Христа, вот этому оставлению первой любви или значению первой любви очень сложно. Прежде всего, мне представляется, что это преданность Господу, которую так часто сопровождает именно и характерно для новообращенного человека. И мы сегодня можем за себя сказать, вспомнить, когда мы приняли Господа Иисуса Христа, какая у нас была ревность, у нас была любовь пылкая, личная, неограниченная, взволнованная и открыто проявляемая. И еще, у нас было огромное желание быть сейчас со Христом на небесах. У нас было огромное желание быть там. Я помню, в нашей молодежной группе мы пели такой псалом: «К тебе в небеса стремлюсь, хочу». А сегодня? Сегодня, сейчас хочу я быть со Христом? Хочу ли я быть сейчас с Ним, там, вместе с Ним? Слова апостола Павла, когда он пишет филиппийцам, имея желание разрешиться быть со Христом, они не просто так выражены, нет-нет, да, мы скажем, он пережил особое откровение, был вознесен до третьего неба, слышал неизреченные слова, но это всего лишь навсего мотив определенный. Но его внутренний человек ясно подчеркивает и истину и говорит: для меня лучше. Я задаюсь вопросом прежде всего себе: а что для меня лучше? Что для меня лучше сегодня? Поэтому первая любовь – это пылкая любовь. Это личная, неограниченная, взволнованная и открыто проявляемая. Так было. Я помню свое начало. Очень хорошо помню. Есть удивительное слово – пророческое слово Иеремии, когда Бог обращается к Израилю, говорит, 2 глава, первые 2 стиха: «И было слово Господне ко мне», слышите, «ко мне, иди и возгласи в уши сей Иерусалима, так говорит Господь, я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню и в землю незасеянную». Я, говорит, вспоминаю. И вот именно Дух Святой во второй главе книги Откровения вспоминает и говорит Ефесской церкви: «Но имею против тебя, ты оставила первую любовь твою». Давайте только подумаем. Можно служить, жертвовать, страдать для имени Господа и все-таки не любить. Не любить вот этой первой любовью, этой любовью полноценной, мы так скажем. Нет слов, чтобы, наверное, выразить вот это значение первой любви. И когда мы можем читать послание Павла к Ефесянам, мы можем обнаружить с вами, что по меньшей мере 20 ссылок Павел делает в этом послании на слово «любовь», «любовь агапы». Мы также можем обнаружить, что Павел подчеркивает превознесенное положение верующего в этом послании. Он так и начинает в первой главе вот это значение нашего положения на небесах во Христе. И он там просит у Бога мудрости, чтобы мы поняли, что значит уже быть со Христом на небесах. Вы скажете: да мы еще не там, но мы уже верою там. Мы верою там. Авраам ожидал города какого? Вспомните 11 главу послания к евреям. Он ожидал города, которого строитель кто? Бог. То есть он, будучи на земле, обетованный, как написано, жил как на чужой. Жил вот этим ожиданием, этим городом небесного Иерусалима. Поэтому Павел подчеркивает положение верующего на небесах. Но это послание из книги Откровения показывает, что Ефесская церковь больше не жила в соответствии со своим положением. Так говорит нам Слово Господне. Так говорит оно. Но как жених замедлил, то задремали все и уснули. А в книге Откровения, 5 стих от 2 главы, он ясно нам подчеркивает и говорит: «Итак, вспомни, откуда ты, но имея против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. Если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Мы говорим часто о покаянии людей, не знающих Господа. Здесь ясно указывает Дух Святой, что нам, членам Церкви Христовой, нужно не только исповедание, но и покаяние. Но и покаяние. Есть такой удивительный текст послания апостола Павла Тимофею, когда он говорит: «Не даст ли Бог противникам покаяние?» Это очень удивительный такой, знаете, своего рода, не то чтобы таинственный текст, но очень такой, знаете, трепетный и предупреждающий меня и тебя. Это послание Ефесской церкви ясно подчеркивает, что если мы любим Христа первой любовью, мы только тогда сможем служить Ему преданно. Наша любовь к Нему должна быть чистой, и Павел подчеркивает, неизменной. Я читаю этот текст из 6 главы послания к Ефесянам, когда Павел заканчивает это послание и говорит: «Благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа». Слышите? Со всеми неизменно. Как она может тогда действовать тех, кто отступил, кто находится во грехе, кто хромает на оба колена? Здесь можно характеристику говорить об этом. Но в целом Павел подчеркивает: благодать с теми, кто неизменно любит Господа Иисуса. Это послание также предметно призывает сегодня и меня, и тебя, брат-сестра, вернуться к первой любви, осознавая всю опасность того, что наш светильник может быть сдвинут. У него нет лицеприятия. Он не будет посмотреть на наше положение. Нет, он смотрит на наше сердце. Сегодня города Ефеса как такового, в котором Павел проповедовал и в котором он основывал церковь, не существует. И церкви там нет. Остались только отдельные здания, их фрагменты жизни того периода. Несколько километров, может быть, минут 10 езды от города Ефеса есть такое поселение или, может быть, поселок городского типа под названием Сельчук. И вот говорят, что там есть небольшая группа христиан. Это современная Турция. Да, там есть также могила апостола Иоанна, ее показывают на месте разрушенного храма византийского периода и не могут найти, говорят, вот здесь, в границах вот этой храмовой территории, где-то погребен апостол Иоанн. Но церкви нет, светильник сдвинут. Но память об этой церкви осталась. Осталось на века, указывая, что оставление первой любви ко Христу может привести к потере награды. К потере награды. Вот почему Дух Святой и завершает это послание Ефесской Церкви вот этими удивительными словами, когда он говорит: «Имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Побеждающему дам вкушать. Здесь говорится во множественном числе, призывая всю Церковь Божию, указывая на все ее исторические периоды, периоды подъема, периоды охлаждения. И мы как-то уже говорили, что мы живем в период очень непростой, очень тяжелый, сложный духовно ладыкийский период, период теплоты. И в этой теплоте как раз и присутствует вот эта духовная дремота. Поэтому пусть Господь благословит сегодня каждого из нас размышлять о том, что мы слышали сегодня, испытывать самого себя и помнить, и быть чуткими к тому, что говорит нам Дух Святой. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Аминь.